Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» «Поп-девишник», и мы его ведущие
Лена
и Наташа. Здесь мы обсуждаем крутых героинь в поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить... Та-да-да-дам! Вы ее все так просили, ждали, принцессе и лягушке. Мы обсудим путь Тианы к мечте, обсудим их дружбу с Шарлоттой, а также поговорим о том, каково быть лягушкой.
И, как всегда, мы напоминаем подписываться на нас на всех тех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, оставлять там отзывы, мы их всегда очень внимательно читаем и каждому очень-очень сильно радуемся. Также не забывайте подписываться на наш Твиттер, потому что именно там вас ждут потрясающие смешнявочки, все самые важные анонсы, ну и в целом много классного, и там в том числе можно спокойно пообщаться с нами, потому что мы очень быстро отвечаем.
Лена, расскажи, как ты первый раз посмотрела этот мультфильм?
У меня конкретно с этим мультфильмом очень смазанные воспоминания, потому что я не уверена, смотрела ли я его в кино или просто дома. Но у меня есть ощущение, что это как раз тот период, когда я очень активно ходила в кинотеатр «Орион», который был у нас недалеко от школы, и это было вот прям go-to место, чтобы посмотреть все новенькое. Там я смотрела «Шрека», всякую «Подводную братву», и в том числе всякие диснеевские мультики. И я помню, что, к сожалению, героиня мне на тот момент не особо запомнилась. Но в целом это была стандартная моя процедура при просмотре любого диснеевского мультфильма, потому что я вот сейчас, допустим, очень плохо помню сюжет «Храброе сердце», «Принцесса и лягушки», я тоже не очень хорошо сюжет помнила до того, как пересмотрела вот недавно. И пересмотрев его сейчас, я поняла, что он был супер недооценённый, и потом вот как раз поискав, как вообще мультфильм был воспринят публикой, у него был нормальный прокат, но он не собрал прям кучу денег и не собрал прочную фан-базу, как, допустим, в случае с «Холодным сердцем». И это мне кажется странным, потому что по многим аспектам это, возможно, один из лучших мультфильмов Диснея про принцесс, который вообще был, и он даже не раздражает меня романтической линией, что супер странно, что супер неожиданно, учитывая то, насколько я постоянно ругаюсь и ворчу, как старая бабка, на все эти романтические линии. Поэтому, да, мне сейчас было очень интересно готовиться к этому выпуску, потому что я как будто бы реально пересмотрела то, как я видела этот мультфильм в детстве, ну, то есть это абсолютно разные впечатления, очень разные ощущения. Вот, а как ты впервые посмотрела этот мультфильм?
У меня, кстати, тоже есть такое чувство, что какой-то период мультфильмов Диснея, они как будто бы слились в одно. Мне очень первый раз понравилась история тем, что там был доктор Фасилье, это который вот этот колдун и вот эта темная сила, потому что, ну, во-первых, мне нравится все такое вот около криповенькое, но именно не просто страшное, а вот связанное с магией, что-нибудь такое.
Старо.
Да-да-да-да-да, конечно. Вот. Кстати, я делаю расклады.
Девочки, записываемся на расклады.
Да, но это большая шуточка. Наверное, вот за это мне он тогда зашел. Но вот прям, чтобы запомнить, как вот мы с тобой иногда обсуждаем первый просмотр, что, я не знаю, я смотрела его с батей, он хихикал, а я нет, или там, я не знаю, после этого начали ассоциировать себя с этой принцессой, вот такого точно не было. Но вот сейчас тоже пересматривая, я поняла, что в нем, в принципе, очень много чего хочется обсудить, просто я когда еще видела комментарии от наших слушателей о том, что вот, обсудите Тиану, я такая думаю, что там обсуждать? Она же, ну, принцесса Диснея.
Да, да, да.
А на самом деле, мне кажется, она как раз-таки... Вот знаешь, Фиону, например, мы обсуждали, что она такая сильная и классная, но это больше как ирония над принцессами, а Тиана, она как будто бы просто другой вид принцесс, что Дисней, видимо, додумался такой, так, надо что-то с ними делать, и сделали уже какую-то вот более независимую героиню. Насчет романтичной линии, кстати, интересно, что мне здесь она не очень понравилась. Мне... Точнее, показалось, что очень резкий переход. То есть они вроде такие друзьяшки-друзьяшки, а потом он такой, я хочу сделать ей предложение. Она такая, о боже, он хотел мне сделать предложение. И вроде как она к этому и готова морально. И ты такой думаешь, а где момент, когда там вы смотрите друг на друга, повсюду сердечки?
Ну как же...
На болоте, да, романтика. Ну, что-то вот мне не хватило.
Слушай, у нас был выпуск про Шрека. Болотная романтика тоже романтика.
Согласна полностью. Ну, видимо, из-за того, что первая часть мультфильма очень сильно тебя концентрирует на том, что у каждого из героев своя мотивация, они отправляются в путешествие, там постоянно что-то происходит. Вот как будто бы до момента, где он ей делает предложение, у них не так много совместных сцен, где они просто там хихикают или еще что-то. Ну, не знаю, вот мне так показалось. Возможно, сейчас кто-то из слушателей найдет по хронометражу все эти отрывки, пришлет и скажет, да, типа, ой, недооценили. Ну вот почему-то я такая, типа, а, она уже собирается за него замуж, окей. Ну, то есть это было понятно, это было очевидно. Мне в этом плане очень понравилась Шарлотта, которую мы попозже обсудим, то, что она очень спокойно отреагировала, что они будут вместе. Была готова их двоих поцеловать, это так... А, она целовала только принца, а он... они вместе потом... Короче, пофиг, ну то, что в конце она поцеловала принца.
Шарлотта вообще лучшая.
Да.
Это, возможно, один из самых забавных и интересных второстепенных героев в мультфильмах Диснея, которые я вообще, ну, помню. Потому что она такая, не знаю, харизматичная. Причем харизматичная через свою простоту, через свою такую прямолинейность, что, ну да, я росла в суперпривилегированном состоянии, и я хочу все, но при этом это не мешает мне поныть на то, что ничего мне в руки не приходит сразу, бла-бла-бла-бла. И она такая добрая. Ну ладно, это мы обсудим отдельно. Кстати, вот недавно обсуждала с друзьями на вечеринке, то есть ли какой-то поворотный момент в диснеевской анимации, в том числе касательно сценариев и как нам вообще показывают принцесс. И вот для меня, наверное, в голове такой важный майлстоун вообще всего, ну, всей этой студии — это «Холодное сердце». При всем том, что я понимаю, что там есть романтическая линия все еще, что там все еще есть какие-то стандартные штуки, которые мы привыкли видеть в этих мультфильмах для девочек, там все-таки акцент романтической линии, он смещен, то есть он, наверное, даже полностью перенесен на отношения сестер. И для меня это было очень-очень важно, и вот в моей голове, допустим, это звучит так, что без «Холодного сердца» мы бы вряд ли получили такие классные мультфильмы, как «Моана» и «Энканта», потому что сейчас очень интересно, что со всеми людьми, с которыми я обсуждала «Энканта», я впервые вижу такое, что взрослым людям настолько нравится диснеевский мультфильм из последних лет. Когда люди именно видят что-то, какие-то взрослые темы в мультфильме. И вот в своем ревью я тоже, типа, делала акцент на том, что это как будто бы детский мультфильм, сделанный исключительно для взрослых. Потому что какой-то урок там преподносится не ребенку, не главной героине, а вот ее бабушке. Я такая, вау! Вот, но при этом «Принцесса и лягушка», я думаю, это в любом случае для своего времени было, ну, таким большим прогрессивным моментом, потому что, опять же, у нас принцесса афроамериканка, ну, что-то вроде принцессы, и, ну, у нас главная героиня афроамериканка. Все это происходит, в принципе, в период, когда все вокруг нее дают ей намеки на то, что девушка твоего класса, что ей не достичь успеха вот в малом бизнесе условно. Ну, то есть, по факту же это можно назвать малым бизнесом. Мне кажется, это было грамотно подано, хотя мультфильм, его довольно сильно критиковали за то, что недостаточно раскрыта вот тема, на тот момент, как я понимаю, не было сегрегации, потому что были моменты, где она ехала в автобусе. И я, к сожалению, вообще не помню, какой год показан в этом мультфильме. На мой взгляд, они сделали это действительно, ну, в легкой форме, но в той форме, в которой родители могли бы сами решить, поговорить об этом с ребенком или нет. Вот, что такое было в нашей истории, что с этим делать сейчас, учиться на ошибках прошлого и исправлять это. Но при этом это не супер... Ну, мне не хочется говорить «тыкается», потому что, опять же, мне кажется, что поп-культура, которая тыкает в конкретные проблемы, это тоже нормально и это тоже нужно. Но вот здесь все сделано аккуратно. Плюс, наверное, важно вспомнить еще то, что «Принцесса и лягушка» — это последний рисованный мультфильм, вручную рисованный фильм Диснея. После этого они закрыли полностью отдел, который занимался этой рисованной анимацией. Там грустная история в том, что, в принципе, «Принцесса и лягушка» должна была, наоборот, возродить это, что должно быть дальше, ну, что-то подобное, но в итоге вот у нас есть то, что есть, мы выбиваем героинь, которые не похожи друг на друга, потому что в «Холодном сердце» все выглядят одинаково, вот.
Мне кажется, вообще в целом критика мультфильмов Диснея — это история, которая тянется с ними с основания студии, потому что, ну, если так подумать, они в целом, кажется, после особенно того, как Дисней покинул этот мир, потому что он был расистом, после этого мы стали наблюдать, что была и Мулан, и Покахонтас, ну, то есть истории про какие-то другие национальности, расы, они присутствовали. Да. Конечно, они это не показывали как неравенство, а просто делали какие-то истории, но классно, что начали раздвигать границы того, о ком снимать.
Хотя Покахонтас сейчас считается суперпроблематичной, вот, многие пытаются как-то ее заново отрефлектировать, потому что это очень стандартная история спасателя-колонизатора, вот, но да, по сути, все равно какая-то, наверное, тяга к разнообразию героинь была. Другой вопрос, типа, вначале она делалась не супераккуратно, и вот мне кажется, сейчас все идет намного-намного лучше, и во многом, кстати, благодаря тому, что то в студии и в Диснее, и, ну, Pixar, который сейчас под Диснеем, они начали брать на работу намного более разнообразных людей, и в том числе с разных стран, и с очень разным детством. Я вспоминаю просто все последние интервью, которые я брала с режиссерами, режиссерками Encanto, «Я краснею», оно выйдет где-то, наверное, через месяц. Все хорошие мультфильмы про другие страны делаются хорошо только если вы обращаетесь к людям, которые живут в этих странах, те, которые там действительно проводили время. И если я не ошибаюсь, у Диснея сейчас вот есть вот этот вот культурный фонд, к которому они всегда прибегают, если пишут мультфильм про другую страну. Это очень круто.
Да, согласна. Но я вот помню, что еще когда читала биографию Диснея и вот студии, которая была в 20 веке особенно, что в целом почти все фильмы их критиковали очень сильно. Ну, то есть, например, если с Покахонтас эта история, мне кажется, понятная, потому что она была еще выпущена в прошлом веке, ну, то есть они как бы сейчас, видимо, набили шишек и так постепенно начинают выравниваться, вот. То, например, я читала, что «Алиса в стране чудес» просто там все раскритиковали, что он неправильно это все подает. Это, кажется, еще Дисней делал. Ну, то есть, в целом, мне кажется, то, что мультфильмы Дисней и критика идут рука об руку, ну, это, наверное, всегда будет интересно. Да, будет ли какой-то фильм, что вот прям все заценят и такие: «Ни к чему не придерёмся, идеально». Кажется, кстати, наверное, фильм, который никто не критиковал, а от которого все были в восторге, это была «Белоснежка». Самая первая полнометражка в целом существующая в мире. И вот тогда, конечно, был прорыв, то, что мультики можно делать цветными, музыкальными, еще и такими длинными. Вот, наверное, тот фильм не критиковался, все остальные.
Слушай, ну сейчас, мне кажется, даже классические мультфильмы про принцесс критикуют именно с точки зрения даже какой-нибудь, не знаю, феминистической повестки. Но опять же, это то, как это обсмеивалось в «Шреке», что принцессы сидят, ждут, что их спасут. Я, к сожалению, очень давно не пересматривала «Белоснежку», но вот сегодня я писала новость про то, что Питер Динклейдж, по-моему, который из «Игры престолов», критикует новый ремейк от Диснея «Белоснежки», и это будет игровой ремейк, то есть это будет фильм вот в стиле «Золушки», который они недавно выпускали, или «Книги джунглей», с позиции того, что вы делаете, с одной стороны, прогрессивно, потому что на роль «Белоснежки» взяли латиноамериканскую актрису, которая, кстати, играла недавно в «Вестсайдской истории» Спилберга, но при этом продолжаете тему с гномами. И я никогда с этой точки зрения не смотрела на эту историю, но посмотрим, что они сделают, потому что сейчас, мне кажется, во всех таких крупных изданиях написали про то, что вот этот Питер пришел на подкаст и раскритиковал просто максимально, максимально, вот. Ну, так что увидим. Очень интересно, в принципе, как все эти истории про принцесс трансформируются с течением времени, и вот, ну, наверное, на «Принцессе и лягушке» это тоже было заметно, что это вообще не стандартная история про принцессу и лягушку.
Ну вот, кстати, для меня странно, если честно, что в ремейк «Белоснежки» берут латиноамериканскую актрису.
Почему?
Наверное, потому что, то есть, в истории акцент всегда был именно на том, что она же «Белоснежка». Ну, то есть, я не знаю, возможно, там очень много политики, я ее не особо замечаю, но мне кажется, вот ее же вообще имя, оно исходит от того, как она выглядит. И мне кажется, достаточно много у Диснея средств, чтобы делать фильмы, истории, и, типа, вы выпускали уже много игровых ремейков, вы можете любую другую историю взять и сделать с любой актрисой, где не так важна ее внешность. Но тут, кажется, это прописано, и для меня это как будто бы, ну вот.
Слушай, ну это можно обыграть просто любым способом, что ее назвали «Белоснежкой», потому что она родилась в снежный день, я не знаю. Ну то есть там я бы не привязывала этот цвету кожи. Короче, но мы это, очень это... сильно отошли от основной темы.
Да, но просто мне кажется, вот здесь как раз-таки... Ну, это очень странно, на мой взгляд, обыгрывать. Да? Я не против, опять же, того, чтобы брали разных актрис, да. чтобы разных людей, разных рас... Вообще, я очень за это, но мне кажется, некоторые истории — это странно.
Ну...
Если внешне так персонаж прописан mm-hmm. изначально, то странно на его роль брать кого-то противоположного. Как, например, история... Ну, я не знаю, например, вот про ту же Тиану, там была бы другая девчонка нарисована, если бы mm-hmm. Шарлотта была бы в главной роли, и мы бы не понимали, почему, ну, какие-то есть штуки со стороны общества mm-hmm. на нее обращенные. Ты такой, типа, что происходит? Вот, ну, мне кажется, вот как-то так, но, возможно...
Слушай, я прям сильно чильнула именно mm-hmm. с точки зрения того, типа, кто кого должен играть. В тот прекрасный год, когда Лин-Мануэль Миранда подарил этому миру мюзикл «Гамильтон», в котором mm-hmm. всех отцов-основателей играли либо афроамериканцы, либо, ну, латиноамериканцы.
Mm-hmm.
У него была какая-то очень хорошая фраза, что нормально то, что в современном мире людей, которые делали историю,
mm-hmm.
играют современные американцы. Ну, то mm-hmm. есть так, как это было связано с историей США. И вот у него была позиция, что «а что такого?» А почему нет? Мы живем в современном мире, где, типа, практически во всех странах супер разносторонние люди живут, разных mm-hmm. рас, разных ориентаций, разных всего просто. Почему нет? Вот поэтому я так, ну, типа, плюс камон, это сказка, Наташа.
Так в том-то и дело, что окей, если эта сказка, она же должна быть вообще... Короче, мне кажется, написано, что она белоснежка, потому что у нее белоснежная кожа.
А если у нее белоснежные волосы будут?
Тогда это уже старуха из Белоснежки.
Нет, ну типа, мне кажется, они все равно как-то сделают игру с ее именем, угу. почему ее назвали Белоснежкой.
Ну, поэтому, просто для типа, меня это странно. Пофигу. Типа, берите другую сказку, делайте, что хотите. Ну, просто очень мало в каких сказках это прям прописано. Типа, вот, вот так, вот так. Но в целом, если мы смотрим на то, как адаптируют сказки сейчас...
Последний уже.
Ну, в смысле, да, я просто придралась к одной детали, которая мне кажется странной. При том, что я говорю, опять же, что я не против того, чтобы разные люди снимались в кино, я, наоборот, за это. Но, ну, короче, да, я просто сильно акцентируюсь на первоисточниках часто, и для меня странно, когда мне кажется, что не совсем оправдано что-то сильно mm-hmm. так кардинально менять. Mm-hmm. Вот. The evening star is shining bright. Хотела обсудить саму сказку.
Так.
Вот мы опять вернулись к сказкам. Недолго я ходила. Ну, конечно же, сказку «Принцесса и лягушка», а точнее, самое начало мультфильма, когда как раз-таки мама Тианы читает девочкам эту сказку, mm-hmm. и если Шарлотта, мы видим, так, ну, нормально реагирует, то что, типа, он же стал принцем, ну, не грех и лягушку поцеловать, а Тиана такая: «О, нет, ни за что в жизни я никогда не буду целовать лягушку». И как мы потом видим через время, что когда у нее сначала складывается все хорошо с рестораном, а потом ей говорят, что, типа, кто-то в нес залог раньше, да и мы вообще к тебе не очень-то и хорошо относимся, наверное, мы тебя проигнорируем, вот. И в тот момент единственное, что может спасти ситуацию из доступных средств, то есть, как мы видим, это происходит в один вечер, и то есть не то, что она уже там придумала себе план Б, план В и mm-hmm. все остальные буквы алфавита, а то, что она вот расстроенная, она не знает, что делать, и мне кажется, это вообще очень знакомое состояние, когда ты выжат как лимон, а тебе говорят, что это еще не конец, это такой, куда дальше? Вот, и в этот момент у нее подворачивается это принц-лягушка, mm-hmm. этот, это. Вот, и то есть то, что она думала, что она никогда в жизни не будет делать, ей приходится делать. Вот мне интересно, были ли у тебя в детстве какие-то такие штуки, ну вот правила внутренние, которые почему-то ты сама себе давала, что вот ты вот это никогда в жизни не будешь делать?
Давай ты ответишь, а я сейчас подумаю, mm-hmm. потому что мне кажется, что были, но ничего такого яркого в голову будто бы не приходит.
Ну, из яркого, что связано, кстати, с литературой, и то, что я не предала. Когда я прочитала «Преступление и наказание», я поняла, что я никогда в жизни никого не буду убивать, потому Ого. Что мне мерещилась везде старуха-процентщица, я думаю, какой кошмар, что
там? А до этого ты сидела и такая, кого бы сегодня убить?
Нет, такого никогда не было, но, знаешь, ну, мне кажется, когда ты подросток, ты не все вопросы еще можешь отрефлексировать и вообще продумать. Ну, то есть тебе всегда говорят, что, что вот это плохо, вот это хорошо. И ты как-то, ну, все равно с течением времени ты что-то заново продумываешь, смотришь по-разному на ситуацию. А тут вот я как-то поставила очень жирнющую точку, такая думаю, у меня и так мысли не было, но я такая думаю, после этого вот 100% нет. Такая же история у меня была после прочитанного Морфия Булгакова, где он описывает очень в красках то, какая у него зависимость от этого вещества. Я тоже поняла, что я не хочу никогда колоться. Ну и в целом я боюсь иголок, поэтому в целом я, наверное, от этого защищена. Вот. А из детских я помню, что я в детстве всегда думала, что я никогда не буду готовить, потому что мама мне всегда говорила, что надо уметь готовить, потому что, ну, семья, дети, в будущем вот это вот все. Причем она это говорила всегда из самых добрых побуждений о том, чтобы меня научить, чтобы, короче, я была готова к взрослой жизни. Но меня всегда так раздражало, что я с какого-то перепуга из-за того, что я будущая женщина, должна уметь готовить, а я меня это так бесило, вот, наверное, из-за того, что, ну, как бы мама же готовит каждый день, ну, или там несколько раз в неделю, и ты видишь, что это вот этот вот совет научиться, он как-то постоянно мелькает, и я такая, ну, нет, я найду себе кулинара, какого-нибудь повара, какого-нибудь мужика, который будет уметь готовить, и который возьмет это на себя, с чего я должна вообще это уметь. И вот последнее время, только, наверное, в прошлом году я начала перестраиваться и начала по-другому смотреть в целом на готовку. Не то, что забрала все эти женские обязанности на себя, но вот по-другому ее открыла, потому что я еще живу с подружкой-гастрокритиком, и постоянные разговоры про еду, они как-то тебя все равно в это втягивают. Ну и плюс начала готовить какие-то мелкие блюда, а потом уже, ну там, борщ сварила, например. Вот. Но при этом не скажу, что я с детства не умела готовить. То есть я что-то всегда умела, какую-то базу и что-то чуть-чуть посложнее. Но у меня вот был какой-то бунт, типа, нет, я не буду, идите нафиг. Кстати, интересно, что Тиана как раз-таки очень любила готовить. У нее наоборот, это вот, я помню сцену в самом начале, где она с папой и где она варит, кажется, суп, или как-то он по-особенному называется. И потом они выходят во двор, угощают всех соседей. Я думаю, это такая, на самом деле, поддержка для ребенка и показатель того, что вау, ты такая умница, что это прям вот супер-пупер.
И там, кстати, хорошая фраза про то, что вот еда, она как будто бы объединяет за одним столом или в одном дворе кучу людей. И на самом деле это очень интересно, но эта идея, мне кажется, хорошо сейчас продолжается во всех диснеевских мультиках. То есть даже если посмотреть «Раю» или «Энканто» как раз, ты просто смотришь на эту еду и облизываешься, и ты видишь, что там действительно еда — это что-то очень семейное, что-то очень уютное. И у меня прям есть идея, что я бы хотела какую-нибудь такую вечеринку, где, не знаю, чтобы приготовить что-то вместе или что-то, чтобы каждый принес что-то, что он очень сильно любит и сам это приготовил. Вот. В последнее время прям то, на что я залипаю в диснеевских мультиках или пиксаровских, это еда. Я на фоне
захотелось есть.
Да. На фоне того, что ты вспомнила про вот эту вот проготовку, я вспомнила то, что я очень сильно не любила в детстве убираться. В основном из-за того, что любая просьба убраться была именно в таком, знаешь, императивном тоне, что ты должна убираться. И я очень любила, когда мы жили с родителями в съемных квартирах, у нас была одна комната. Поэтому мой уголок было не так сложно убирать. Но когда мы переехали в Королёв, у меня появилась своя комната, и я маме просто клялась, что я не буду засирать эту комнату, ну ты что, ну посмотри на меня, это наконец-то будет моя комната, она будет в идеальной чистоте. Ну как бы прошло типа 10 минут, и комната уже засрана, и я очень не любила убираться в квартире. Я очень не любила, когда меня просили сделать это именно в таком строгом формате. Тогда я себе в своей голове сказала, что вот если ты будешь жить одна, вот совсем-совсем одна, то ты будешь убираться только когда ты хочешь. Но случилась взрослая жизнь, и на самом-то деле я одна полностью пожила только где-то год. И вот эта тема с уборкой, она сильно у меня встала под вопросом, потому что я действительно загрязняла свою квартиру, и более того, это было связано с моим не очень хорошим ментальным состоянием. Если вы когда-нибудь были, не знаю, в депрессивном эпизоде, то первая штука, которую там говорят, продолжайте свои рутинные дела, в том числе уборку, выход на улицу, там, не знаю, какие-то базовые штуки. А тебе очень сложно это делать. Но я нашла решение. Я вот во все свои очень тяжелые моменты начала звать друзей, которые любят убираться, чтобы они помогали мне убираться. И вот тогда я как-то, не знаю, поспокойнее начала относиться к своей квартире, потому что когда у тебя все прям вот в кошмарном состоянии, на тебя это сильно давит. И вот сейчас я живу с молодым человеком, и я думала, что типа, ух, это значит, что я сейчас снова буду, там, не знаю, пытаться выдраивать квартиру, чтобы она была, ну, чтобы она выглядела нормально и красиво. Но нет, довольно быстро произошло такое разделение обязанностей. Я как бы занимаюсь только тем, что мне нравится, а мне страшно нравится мыть посуду. Вот, и я в итоге, да, этим и занимаюсь, наверное, иногда пытаюсь пропылесосить, но это не вводит меня в ту тревогу, в которую это вводило меня в детстве, потому что в детстве я прям такая, иу, нет, я не буду этого делать, потому что меня попросили это сделать. А сейчас все как-то само, как будто бы я сама в своей голове такая, типа, ну, наверное, пришла пора браться, было бы неплохо. И мне кажется, самая забавная реализация взрослого возраста — это то, что все детство мне мама говорила о том, что вот, надо перед приходом гостей сильно убраться, чтобы было просто идеально чисто. И на фоне этого мне недавно это сказала подруга, и я впервые поняла, что это действительно так. У меня стандарт чистоты дома — это отель. То есть все должно быть просто выдраено. Ни одной пылиночки, ничего. И вот если это хотя бы немножечко ниже, то я такая... «О, нет, они подумают, что я живу просто на помойке, кошмар!» И в итоге, когда я в последний раз справляла день рождения, я такая, ну, я, типа, могу пропылесосить, помыть посуду, и все норм. И да, друзья, никто не заметил то, что у меня грязно, потому что, наверное, у меня не грязно, я не знаю, я понятия не имею, как это работает. Ну да, мама научила меня просто до отельного состояния все выдраивать. Буквально я помню, как, типа, перед своим днем рождения она именно мыла окна. Это было потрясающе.
Я помню, как очень радовалась, когда у меня началась шестидневка, потому что именно по субботам моя семья убиралась. А это значило, что я могу прогулять уборку.
Да, ну, не знаю, очень как-то на самом деле радостно от того, что мы сейчас взрослые. Я понимаю, что куча обязанностей и куча тревог, с которыми Тиана сталкивалась, опять же, вот этот вот ее путь к мечте, он очень такой в стиле трудоголика типичного. Но во всяких штуках, за которые тебя родители ругали или немножечко осуждали, ты прям как-то успокаиваешься по поводу них, потому что понимаешь, что они не имеют никакого смысла, что все нормально, ты живешь хорошо, ты неплохой взрослый, если ты убираешься только там, не знаю, раз в месяц, все ок. Как бы если тебе так комфортно, то нормально, живи дальше.
Ну вот, кстати, я рада, что у меня дома как раз-таки мама поддерживала эту чистоту, что все-таки мы росли как раз не в варианте, что, знаешь, раз в год мы делаем уборку, а то, что все-таки было чисто, я понимаю, что, с одной стороны, конечно, до ее планки мне редко удается дотянуться. И, наверное, ну, не знаю, с уборкой как-то очень смогла отпустить ситуацию. Если бы мама ко мне часто заезжала, возможно, я бы убиралась намного тревожнее. Потому что я знаю, как для нее важна чистота, хотя она может об этом и особо не говорить. Но при этом мне нравится, что она научила меня убираться. Наверное, вот это основное, что она мне показывала, как это можно сделать. До какого состояния можно довести. При этом, даже когда я там убиралась не всегда идеально, все равно, ну, то есть, редко, наверное, возникали прям такие ситуации, что кошмар, все, сейчас будешь все переделывать.
Возвращаемся к обсуждению сюжета «Принцессы лягушки». Я знаю, что наша аудитория прям практически ровно разделена на то, что типа «О, мне нравятся ваши истории», и «О, мне не хватает фактики обсуждения конкретно мультфильма или мультсериала». Терпите. Терпите. Мы ведем этот подкаст.
Можем еще немножко пообсуждать Тиану. Мы вообще ее начали.
Что вы ушли, убежали. Да, на самом деле, то, что мы проговаривали в рамках наших историй личных, Тиана и ее вот воля к мечте и такой дикий-дикий трудоголизм, когда она готова просто поставить все ради своей мечты, и в том числе ради мечты своего отца. Мне было прям очень сложно пересматривать сейчас. Mm-hmm. И за многие фразы не Тианы, а вот ее, допустим, родственников или окружение, я старалась хвататься как за такой круг спасения.
Соломинка.
Спасательный круг. За соломинку, да. Потому что зачастую именно они говорили какие-то здравые вещи, что да, ты можешь идти к своей мечте, но не забывай про самое главное, про любовь, про близких, про вот все такое. Потому что чаще всего... Вот мне кажется, в работе можно улететь вот ради своих амбициозных целей, немножечко забываешь про какую-то связь с людьми. В какой-то момент, когда ты там, не знаю, достигаешь своей цели, допустим, немножечко чувствуешь себя одиноким.
Угу. Мне кажется, очень классно, там как раз почти подряд идут фразы, они не в одном эпизоде, но где-то рядышком по хронометражу, что сначала она говорит, знаешь, могут танцы подождать, на то, что ее зовут как раз на вечеринку, и она говорит, не, никуда не пойду. И, кстати, в итоге она на них идет только уже по работе.
Да, потом. Да.
И чуть позже она говорит, важно знать, куда идти. Ну, то есть для нее есть что-то очень важное, что тянется с ней явно из детства и подкреплено вот как раз-таки наверняка благодарностью к отцу, общим делом, то, что она наверняка хочет доказать, главное, себе, то, что она сможет это вытянуть.
Знаешь, могут танцы подождать.
И как долго мне ждать?
Важно знать, куда идти.
И при этом какой момент мне кажется, я не знаю, правдоподобный он или нет, давай обсудим, потому что вот как у нее получается, она работает, и потом внезапно вот оказывается у нее вот эта вот любовь. С одной стороны, мы видим вот эту Шарлотту, которая в ожидании своего принца все никак не может его дождаться, и, наверное, такой подход мне не нравится. Ну, то есть, наверное, когда ты там, я не знаю, встречаешься ради того, чтобы встречаться, или там хочешь романтики, вряд ли ты ее в этот момент дождешься. Ну, то есть, когда ты сидишь и ждешь, явно редко что-то случается. Но при этом история о том, как ты работаешь, и внезапно, но вот какая-то любовь на тебя спускается. Не знаю, вот как раз насколько это реально, а нет ли вероятности того, что ты улетишь в свои дела и вообще перестанешь кого-то замечать, кроме того, что вот ты там, у тебя проекты, ты что-то делаешь и сидишь в своем рабочем коконе.
То есть насколько реалистично то, что ты забываешь просто про людей вокруг из-за своей мечты или цели?
Насколько реалистично то, что в момент, когда ты забываешь обо всем вокруг, как раз ради мечты, что в этот момент на тебя свалится какой-то подарок с небес. Ну, я не знаю, ну вот у Тианы это была любовь, например. Потому что, как мы видели, он очень внезапно ей повстречался при странных обстоятельствах. Естественно, вряд ли мы все дождемся лягушку на подоконнике, которая обратится принцем. Но вот в смысле метафора того, что когда ты сильно отодвинут от общества, то есть, ну, в мультфильме я понимаю, что, скорее всего, как раз-таки ее знакомство с принцем это дало ей возможность еще и не забывать про людей вокруг и делать это параллельно с твоей работой. Ну вот, не знаю, насколько вообще... Мне кажется, у меня такого никогда не случалось, что вот я настолько сильно во всё погружена, и тут вот внезапно, откуда ни возьмись, какое-нибудь счастье. Не обязательно романтическое, ну, то есть просто что-то хорошее случается, что-то вообще в депрессуху ушла, но вот... Мне кажется, редко такое бывает. Наоборот, когда ты сидишь, вот я больше верю отрывку, когда Тиана работала день и ночь, а потом ей сказали, этого недостаточно. Вот, вот такое часто случается. И ты сидишь такой дохлый уже. Вот. А то, что ты двигаешься к своей мечте и обо всем забываешь, и то, что на тебя что-то свалится, мне кажется, это тоже не вариант. Вот то, что как раз, когда ты немножко не закрываешься от общества, все равно находишь время для близких, иногда ставишь походы куда-то отвлечься, чтобы от всего ставишь выше работы, вот тогда что-то может произойти, когда ты сам пытаешься нащупать хотя бы этот баланс.
Ну, скорее всего, это действительно так. Разумеется, что самый бережный вариант к себе — это идти к своей цели, не забывая про все, что вокруг тебя происходит, в том числе про всякие социальные связи, потому что, ну, одному добраться до какой-то даже самой крутой вершины — дело довольно одинокое. В контексте этой истории просто дело в том, что Тиана попала в ситуацию, где у нее не было другого выбора, кроме как не работать. Типа, ей просто вселенная такая, ну чмокни этого лягушонка, сама в него превратишься и отдохнешь немножко. Вот условно я в своей голове это воспринимаю так, потому что это реально была ее возможность ненадолго забыться и отвлечься от того, что у нее есть какая-то великая цель. Потому что, ну, по сюжету она прям ей жила. Я не знаю, бывает ли это в жизни, потому что, опять же, это сказка, бла-бла-бла-бла-бла. Но, наверное, в моей жизни бывали случаи, когда как-то неожиданно приваливало что-то прикольное и классное.
Mm-hmm.
И ты немножечко даже сидишь в шоке, а типа, а что с этим делать mm-hmm. дальше? И как...
Это встраивать в график.
Да, как это встраивать в график? Именно так.
Вот, кстати, интересненько, что на меня снизошло, как революция трусов Бриджит Джонс.
Так, так.
Во-первых, то, что... Вряд ли бы у Тианы с ним сложилось, не будь они лягушками,
да.
Потому что они же встречаются до этого, он там что-то песни поет, ее угу. задевает, а она на него так фырчит. И во-вторых, мне кажется, что этот мультфильм продолжает Шрека. Там же Фиона становится окром.
Да.
А тут Фиона становится лягушкой. Ну, то есть да. они переносят плоскость в ту сторону, где принцы. Ну, то есть, типа... До этого всегда было наоборот, что типа вот мы превращаемся в людей, вот это все. А сейчас в случае Шрека, а не Фиона, это ее сознательный выбор, и она открывает себе окра, как мы это обсуждали, то тут как бы, как будто бы, если они не превратятся в этих лягушек, то волшебства не произойдет. То есть тебе иногда надо быть лягушкой, чтобы все произошло. Ну, лягушка-путешественница, вот точно. О, вот это да, вот это инсайт. Не думаю, что он звучит так гениально, как в моей голове.
Слушай, ну, это немножечко можно, наверное, даже переформулировать то, что, ну, когда они стали лягушками, они по факту оказались в суперуязвимом положении mm-hmm. оба. И это, скорее всего, такая метафора
oh.
на то, что, чтобы счастье достичь в этой жизни, нужно не бояться показаться уязвимым.
Нужно сначала упасть, чтобы потом встать.
Да. Я вижу только
цель, и только цель. Кстати, про Тиану, пока мы еще говорим, нашла интересный факт, что, оказывается, из-за того, что ее озвучивала Аника Нони Роуз, она попросила, чтобы героиня была левшой. Это важно, потому что я левша. И как часто вы видите героинь...
Левш.
Левш. Мне кажется, не очень часто. Кстати.
Подписывайте петицию на change.org. Наташа создаст сегодня, после записи сразу.
А что, если у тебя... Если ты левша, значит, у тебя развито правое полушарие, значит, ты творческий человек.
По-моему, это
миф. И что?
Как говорил...
Я что, по-твоему, не творческий человек?
Как говорил прекрасный мультфильм «Принцесса и лягушка», нужно просто посмотреть на звезду и в это поверить.
Да.
Вот. Так что ищем сегодня звезды на прекрасном московском небе.
Последний момент, который я хотела обсудить про Тиану перед тем, как мы перейдем mm-hmm. к замечательной Шарлотте. Мне кажется, классный момент, чтобы обсудить, это то, как Тиана разговаривает с Рэем. Это светлячок, который погиб. Очень грустно на самом деле, хотя они пытаются это оправдать тем, что он отправился к Эванжелине, там появилась еще одна звезда. Mm-hmm. Все равно дико грустно, потому что он такой прям смешнявка и очень добрый. И, кстати, интересно, во-первых, то, что он же ей рассказал секрет принца о том, что он хотел сделать ей предложение. И о том, мне кажется, что некоторые сплетни рассказанные, они могут идти на пользу, когда mm-hmm. кто-то рассказывает твой секретик. И важный, мне кажется, момент, когда как раз они говорят с Тианой. Тиана очень расстроена, кажется, там в конце куда-то делся принц, mm-hmm. вот его как раз похитили. И они сидят вместе, и вот светлячок опять говорит про свою Эванжелину, и Тиана ему говорит, да это вообще-то, ну, не светлячок, это луна. И с одной стороны, мне кажется, Рэй так догадывался, что, ну, наверняка это не какой-то обычный светлячок. Но с другой стороны, вот она в этот момент очень уязвима, и она как будто бы, ну, не специально ему делает больно, но как будто вот она такая, вот, все с меня условно там спала эта пелена чувств или какой-то мечты, я вот сейчас очень обижена, расстроена, вот это все, и вот ты тоже увидишь наконец-то мир, каким он есть по-настоящему. И мне вот очень грустно в этом моменте было за Рэя.
Но это вот тот самый случай, когда ты не понимаешь даже, что лучше на самом-то деле. У меня есть плохой пример всяких случаев, нужно ли говорить человеку о его смертельном заболевании,
mm-hmm.
если особенно там ему осталось немного времени, и кажется, блин, я могу сейчас наврать, но кажется, где-то есть, там, не знаю, закон, где родственники могут сами решать, рассказывать или нет, особенно если это пожилой человек. Ну, типа, блин, с одной стороны, очень поэтично, очень красиво, что, опять же, заканчивается тем, что звездочка вторая рядом, замечательно, классно. С другой стороны, можно сделать теорию заговора, а что, если этот светлячок на самом деле существовал, и вот когда эта светлячиха умерла, она оказалась на небе. Не знаю, но я понимаю твою грусть, потому что это очень такой трогательный момент. Примерно такой же момент сделали немного более юмористичным в «Холодном сердце» с Олафом и его желание жить в жаркую погоду и на солнышке. Ну вот здесь мне даже больше нравится, наверное, потому что это более как-то, не знаю, красиво. Возможно, за счет того, что это трагично, поэтому это так красиво.
Я скорее про то, что надо было ей говорить ему про Евангелину правду или нет. Мне кажется, это вообще, ну, точно был не тот момент. Ну, то есть он часто достаточно говорил про Евангелину, и мне кажется, если бы она действительно хотела ему рассказать правду, она бы нашла момент, где сделать это аккуратно. Но она это делает именно в момент, когда сама очень сильно расстроена. И мне кажется, вот такие ситуации, когда ты очень зол на мир, начинать приносить боль другим, открывая им возможные глаза на правду, мне кажется, это точно неверная стратегия.
Ну, скорее всего, да. Ну, для драматичности это в мультфильме, ну, можно.
Ну, ты как будто обиду перекидываешь на других. Наверное, у Тианы, как мне кажется, был посыл того, чтобы он тоже такой с ней в одной группе, чтобы он тоже был против этого мира, но на самом деле из-за того, что это неправильный момент, он только расстроился и... Ну, он не обиделся на Тиану, потому что, ну, как Рэй может на кого-то обижаться? Мне кажется, это очень классный момент в мультфильме, чтобы его запомнить и зафиксировать, чтобы хотя бы стараться себя возвращать, когда в момент, когда тебе грустно или ты злишься, чтобы не наговорить глупостей.
Да, да. Нужно просто признать тот факт, что очень сложно в ситуациях, когда ты на эмоциях злишься или обижен, или что-то еще, контролировать свое желание, как бы кольнуть и другого человека тоже. Да, контролировать можно. Не знаю, прочитайте какие-нибудь прикольные практики из психотерапии, потому что я недавно, кстати, с этим работала, и мне вот психотерапевт посоветовал в случаях, когда я прям очень хочу либо сказать что-то колкое или вредное, или прям сильно обидное, останавливаться, подышать и представить свои ощущения в этот момент в виде какого-то физического предмета, там, не знаю, шарика, там, представить его цвет, какой он на ощупь, и вот этот вот период, когда ты все-таки останавливаешься и смотришь на свои эмоции, а не сливаешься с ними, он как раз помогает тебе взять эту передышку и просто как бы более адекватно посмотреть на ситуацию, да. Ну, и есть куча других практик, да. Минутка советов от поп-девишника. Yeah.
И переходим к Шарлотте.
Да, да. Я обожаю ее. И, во-первых, я обожаю тот факт, что все гифки с ней самые популярные, ну, из «Принцессы и лягушки». Мне почему-то очень хочется «Принцессу и лягушку» назвать «Принцесса-невестой», но это другой фильм, тоже прекрасный, надеюсь, мы когда-нибудь его обсудим. На фоне того, что она очень эмоциональная, понятное дело, что из нее очень удобно делать гифки для реакции, вот. И я обожаю то, что она искренняя, что она, с одной стороны, ее показывают как такую типичную девчонку, которая грезит принцем и грезит сказочной жизнью, но ты не злишься на это, потому что ты понимаешь, что в глубине души она дико добрая, и она хочет этого чисто из-за того, что она росла на историях об этом, и она росла в достаточно привилегированном положении, чтобы верить в то, что это произойдет. Мне, допустим, кажется супер душещипательными сцены в самом начале, когда Тиана с мамой уезжают из дома, и вот дома, вот эти богатые, сменяются бедными домами. Даже те сцены, в которых Шарлотта показывается такой избалованной девочкой, ты реально не можешь на нее злиться. Но это просто она, это то, как она росла. И, не знаю, я была удивлена, когда она мне понравилась, потому что обычно мне не нравятся такие героини.
Мне кажется, она очень похожа на первому впечатлению, естественно, там была другая история. В «Чарли и шоколадная фабрика» тоже была девчонка. Просто у меня в моменте, когда Шарлотта берет и трясет своего отца за пиджак, у меня вот четкое ощущение, что я где-то это видела. Я просто совершенно недавно пересматривала «Чарли и шоколадная фабрика» как раз под Новый год и поняла, что вот я видела это как будто там, там же ее потом отправляют белкам, ну, точнее, она сама туда отправляется.
Да.
И вот у меня такое, такое, господи, какие они похожи, они еще такие обе светленькие. Но та была противная, да, я согласна, что они, конечно, разные в итоге.
И на самом деле у меня есть еще одна личная история. Простите, пожалуйста, их сегодня очень много, но я не могу остановиться. Страшного. Динамика отношений Шарлотты и Тианы очень сильно напоминает мне то, с чем я столкнулась в университете. По-моему, я даже про эту подругу уже несколько раз рассказывала на подкасте. Ну, в общем, у меня была подруга, которая была из более обеспеченной семьи, и нас сплотило в первый год обучения в университете то, что мы хотели перейти на 100% скидку. И я одновременно поражалась, ну, то есть я страшно гордилась тем, насколько она уверенная в себе, насколько ей комфортно в любой обстановке, в любой ситуации. То есть преподаватель суперсильно прессует всех и ментально уничтожает, а она такая, ну, блин, пофиг, я как бы как-то с этим справлюсь. И одновременно я дико этому завидовала. И я не понимала, почему я этому завидовала, наверное, потому что мне было без разницы там на то, что, ну, я не всегда могла там ходить с ней по кафешкам или по всяким модным клубчикам. Но вот именно ее уверенности в некоторых жизненных ситуациях я очень сильно завидовала. И я села думать, типа, как это работает? Я же тоже, типа, супер-суперсильная, суперуверенная в себе. Ну, камон, я, типа, сменила универ, вообще сделала кучу важных решений, хотя, по идее, типа, мне нужна была в них помощь, но я справилась одна, вау, что пошло не так, типа, почему я так неуверенно чувствую себя рядом с ней, хотя мы очень хорошо дружим. Наверное, мне очень сильно мешало то, что в моей голове это выстраивалось в такую картину, что на фоне того, что она росла в очень спокойной обстановке, когда тебе не нужно переживать о всяких материальных штуках, о том, стрёмно ли тебе вылететь со скидки в университете или нет. Наверное, в этом состоянии ты как-то спокойнее себя чувствуешь, когда сталкиваешься с какими-то штуками. И меня это страшно бесило. И я такая, типа, я тоже хочу чувствовать себя спокойно и не переживать из-за этой скидки. Вот, но только когда, наверное, типа, прошло несколько лет, и мы все еще чуть-чуть общаемся с ней, я поняла, что, ну, как бы, она мне не делала абсолютно вообще ничего плохого. То есть она всегда пыталась помочь, она всегда пыталась как-то, типа, да, она даже с работой первой мне помогла, в плане, типа, она сказала, что вот у нас в маркетинге ищут стажёра, хочешь к нам? Я такая, да, да, я хочу. Вот, и наблюдать за динамикой Шарлотты и Тианы сейчас было очень саморефлективно, я не знаю, self-reflective. То есть я просто наблюдала за тем, как, типа, кажется, Тиана лучше справляется с тем, что мне не удалось сделать. Что, типа, воспринимать это просто как дружбу. Да, вы из разных, условно, слоев и условий, но, типа, вы дружите просто потому, что вы дружите. Вот. Такая история.
Ну, и мне кажется, милый момент, когда как раз-таки Шарлотта, даже, мне кажется, до конца не осознавая, что она делает, она дает Тиане очень много денег за то, что будет работать у нее на вот этом балу. И Тиана такая, господи, да этого вообще достаточно, чтобы наконец-то открыть ресторан. Это, ну, с одной стороны, наверное, мне немножко грустно, что, возможно, Шарлотта была не так сильно включена в жизнь Тианы, потому что, ну, она одним махом дала вот эти все деньги, не понимая сама явно, что она сделала для Тианы. И с другой стороны, у меня вопрос, почему она раньше чего-то такого не придумала? Раз она видела, как Тиана и днем, и ночью просто пашет, как у нее не закралась мысль чуть раньше что-то еще придумать. Ну, то есть не давать деньги просто так, потому что Тиана бы их вряд ли бы взяла, но что-то придумать для нее тоже вот такой работы, мне кажется, она могла.
Кстати, я вот только что подумала, что это сильно напоминает то, как строились отношения, но в более таком...
Ты про Sex Education, да?
Да, да, у Мэйв и Эйми, потому что там же тоже на фоне этого был такой конфликт, их первый конфликт, когда Эйми абсолютно спокойно хотела дать деньги Мэйв на поездку в Париж, кажется, но та такая, воу, ты чего, зачем? И там, наверное, это намного лучше расписано, ну, там у них был и акцент на этом, так что, да,
Ну, мне кажется, еще возможно, разные ситуации, потому что Мэйв была... Они обе, как и Тиана тоже, они обе самодостаточные, но при этом Тиана, мне кажется, вот она тянулась к этой мечте столько времени, она уже там устала, она спит по 5 минут, как нам показывают в самом начале, да, условно, да? Но при этом она уже устала к этому тянуться, и поэтому, возможно, она... ну, как бы без сомнений отвечает на просьбу Шарлотты помочь с банкетом, вот, и заодно забрать эти деньги.
Кейтерингом.
Да, ну... Ну, в смысле, то, что ей как раз вот этого не хватает, она уже так устала, что окей, супер, ну, это не просто так подачка какая-то. Вот, а Мэйв все-таки, мне кажется, для нее поездка была не так важна, то есть она спокойно бы от нее отказалась, и, наверное, поэтому для нее это было каким-то очень странным шагом со стороны Эйми. Ну, то есть как будто они не обговорили, и из-за этого было не очень. Я хотела вот что в конце сказать.
Звучит угрожающе.
Что... Мне очень грустно, что этот выпуск выходит не в среду, потому что среда — это лягушачий день в Твиттере.
It's Wednesday, my dudes.
Да, вот, поэтому я очень, на самом деле, люблю лягушек. Больше я люблю лягушек из «По ту сторону изгороди». Ну ладно.
Но у нас есть план. Смотрите, вы слушаете этот выпуск в пятницу, когда он выходит, или в выходные, как вам угодно. А потом...
В среду устраиваем марафон, да, в комментариях, да, где вы пишете «It's Wednesday, my
dudes». Да. И ставите нам просто скоупом всей компании, все, кто слушает этот выпуск, вот, вы слышите это. В общем, вам нужно прямо сейчас зайти на iTunes и поставить нам... 5 звезд и написать отзыв.
Про лягушек. Или вообще можете купить лягушку, если вы давно мечтали о домашнем питомце, и пусть она тоже поставит нам 5 звезд.
Главное, не целуйте ее, а то сами превратитесь в лягушку.
Раньше, кстати, слышала миф, не знаю, миф или реальность, это у нас выпуск, рубрика «Миф или реальность», какой второй или третий раз, про то, что если поцеловать жабу, будут бородавки.
Ну что ж, проверим и расскажем в следующем выпуске «Поп-девишника».
Подписывайтесь на наш твиттер, не забывайте, пожалуйста.
И да, присылайте нам голосовые сообщения про своих самых любимых героинь из детства, мы обязательно это обсудим, включим в наши основные выпуски или придумаем еще как это обыграть. Мы на самом деле продолжаем экспериментировать с форматами, поэтому продолжайте нас слушать, будет только интереснее. И да, ставьте оценочки на всех платформах, где вы слушаете нас. Как сказала Наташа, подписывайтесь на нас в Твиттере, там, правда, очень много смешного. И да, совсем недавно мы провели стрим в ВКонтакте про женщин в боевиках. Там мы обсудили очень много всего интересного от фильмов Тарантино, в том числе очень подробно остановились на «Убить Билла».
Так, я думаю... Пришла пора нам с вами обсудить, возможно, главный фильм сегодняшнего стрима, потому что, мне кажется, он займет, ну, больше времени, чем обычно, «Убить Билла». Потому что это такой классический пример, как главная героиня женщина просто разносит всех, и мужчин, и женщин, и она стала культовой. Вот, что вы думаете об этом фильме? Как давно вы его пересматривали?
До Люка Бессона с его Люси и Анной. Так что если вы хотите послушать час, как мы говорим о классных девчонках в боевиках и то, какие тропы нам не очень нравятся в современных боевиках с главными героинями, то обязательно слушайте. Кстати, к нам там пришла в гости Эльмира, которую вы уже слышали в нашем эпизоде про Бриджит Джонс. Эльмира из подкаста «Как у Земекиса». В общем, мы обязательно оставим ссылочку. Заходите, все еще оставляйте комментарии там, потому что мы вполне сможем ответить.
Ну а с вами был подкаст «Поп-девишник», его ведущие
Лена
и Наташа. Всем пока!
Пока!